მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. Я знакомлю вас с нашим гостем Николай Аляскин.
Здравствуйте.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Но мы сегодня не дадим вам отвлечь нас Дмитрием Медведевым. Мы все-таки сегодня... Ну, зря, не зря, но пока что вот мы сегодня вернемся к главной паре страны. Бывшей, правда, паре, уже распавшейся, Владимир Путин и Людмила Путина. Новости поступили как раз с их стороны сегодня. Вчера все еще героем был Дмитрий Медведев. А вы знаете, что он снова пропал, кстати?
А, я слышал, что он объявился тут.
Вчера?
Да.
Вчера объявился, а сегодня опять пропал?
Ну, лыжи делал такой, сегодня? Надуло. Там же была информация, что он катается в Архизе, да, на лыжах.
Когда? Когда катается?
Никто не знает. Вчера, вот. Позавчера. Ну, так, лыжи дело опасное. Там дерево может быть. Надуть, опять же, ветер.
Надуло.
Столько мероприятий.
Вот я боюсь, что надуло раньше. Смотрите, что получилось. Вот я просто сейчас, поскольку у нас программа «Лицом к событию» называется, я перечислю события с Дмитрием Медведевым. Значит, 14 марта объявляют, что он болен гриппом. В этот день у него должно было состояться три мероприятия. Это встреча с президентом Армении, кремлевский прием и заседание правительства. Все три отменены, причем армян даже не предупредили. Мы об этом позавчера подробно говорили. На следующий день, безо всяких объявлений, и это проходит в новостях одной-двумя фотографиями, все-таки по дороге в аэропорт завозят армянского президента в Новоздвиженку. Да, Новоздвиженку показывают нам Дмитрий Анатольевич, который сидит в кресле, и они вроде бы общаются. Что происходит дальше? Никакой информации о нем вчера нет, но я залезаю на сайт правительства Российской Федерации и вижу удивительную штуку. Заседание правительства, которое он проводит. И видео выложено его выступление перед членами правительства. И ни один телеканал почему-то не хочет это по каким-то причинам показывать. И я уж думаю, не консервы ли и это тоже? Не заготовили ли они заранее
все
вот
возможно.
Эту речь? Все возможно. Потому что сегодня его снова нигде нет. То есть вчера он якобы... Вот вчерашняя история, она висит только на их сайте. Ее нигде больше как-то вот старались не тиражировать, что он все-таки провел заседание правительства. Почему-то на следующий день понадобилось его там через день снова провести.
А главное, для кого эта консерва непонятно заготовлена? Для правительства, для президента Армении, там, для вас, кто залез на этот сайт, или на всякий случай там вдруг, а где Дмитрий Анатольевич? Там спросят наверху,
да.
Там друзья, Дима там или жена. Там, где муж?
А я на заседании.
Ссылочку ей в телефон.
Да, точно. И я вот думаю, что он даже записался, наверное, заранее, вот на случай, как вот Путин записывался тогда, в 2015 году, чтобы вот эти консервочки последовательно выкладывать, чтобы мы думали, что он есть.
Все
вот.
В порядке.
Короче говоря, вчера, итак, я уже все перечислила. Итак, первый день грипп, все отменено. Второй день нам показывают его в креслице рядом с президентом Армении. Третий день, а именно вчера, нигде не показывают, но если залезть в сайт, вы увидите какие-то там его, какое-то якобы заседание правительства. А сегодня нам говорят, что он не присутствует на совбезе по причине... Ну, графика, личного графика. А графика никакого нет ни на одном сайте.
Вот
затравили
такой...
вы его?
Мы?
Вы затравили,
мы
конечно.
Правду. Мы показываем правду.
Правду.
Может быть, уточка затравила его.
Уточка.
Уточка не
да.
дает ему покоя.
Да. Ну, в общем, одним словом, пока что мы без Дмитрия Анатольевича. Не с кем вам бороться. Не против кого марш-то проводить. Может, его спрятали как раз вот накануне.
А может, его готовят как раз к маршу. 26 числа марш.
Да.
Он сейчас неделю отсидится. А потом раз перед маршем. Вот он я, готов разговаривать, отвечать на все ваши вопросы. Вот было бы прекрасно. Марш идет.
Может, он да.
А Дмитрий Анатольевич отвечает.
Может, он делает пластическую операцию к маршу, как Владимир Владимирович готовился вот к прямой линии, так этот теперь к маршу.
Чтобы посвежевшим.
Посвежевшим
чтобы, к вашему маршу. Хорошо отвечать, красивым
да.
отвечать на вопросы.
Да, да. Вот, скорее всего, так оно и есть. Хорошо. С нами на связи Кирилл Шулико. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот Кирилл блогер и тоже расследователь, и тоже будет участвовать в нашем разговоре о новой истории, которая приключилась, о которой нам поведал канал «Дождь». Выяснил канал «Дождь», полез не туда, своим носом, не в свое дело. Он полез в бюджет Москвы и нашел старое правительственное постановление московского правительства 2015 года о том, что, оказывается, каждый год вплоть до 18-го. И мы сейчас проверили с Николаем. Это действительно правда. Мы посмотрели бюджет свежий. Фонду, которым руководит Людмила Путина, выделяется из городских денежек 62 миллиона рублей. То есть $1 миллион.
Прекрасно.
Ежегодно. Неплохая сумма.
И главное, там такая ровная цифра получается. $1 миллион.
Такой. $1 миллион.
Удобно.
Просто. Вот скажите, пожалуйста, давайте так начнем. С чего разговор, Николай? Вот вообще-то вот сама цифра на некий фонд, который занимается, ну, межкоммуникационными связями, общением. То есть начинался он когда-то с фонда русского языка. Сейчас некое вот, вот что-то такое, психологическая адаптация человека к страху, например, там исследуется. Это вообще типичные, типичные затраты государства, бюджета вот на поддержку таких фондов.
Вы знаете, тут в нашей стране, когда говорят, что денег нет и просят всех держаться, когда... Вот это же мы понимаем, что из Москвы, да, выделяется. То есть в Москве есть проблемы. А Москва – это такой один из самых богатейших городов вообще мира и самый богатый в России. Мы берем чуть подальше, и там колоссальнейшие проблемы. И вот когда преодоление страхов в Москве у нас выделяется $1 миллион, ну, наверное, москвичам вообще не надо ничего бояться. Вот если бы москвичи говорят, мы ничего не боимся, наверное, какое-то разумное выделение денег. Но так как даже москвичи опасаются многих вещей, опасаются и говорить, правда, очень часто, и опасаются выступать открыто против власти, чиновников, часть москвичей. Я скажу больше, что некоторые бюджетники даже опасаются голосовать не так, как их заставляют, с чем мы с этим боремся. То, наверное, не все страхи преодолены, и, скорее всего, тогда плохо этот фонд работает.
Хорошо сказал, они опасаются голосовать так, как их заставляют.
Да, их... Конечно. Их заставляют так, они опасаются. Но идут, многие голосуют, к сожалению.
Понятно, голосуют.
Да.
Ну вот мы посмотрим еще раз. Дорогие москвичи, вот сейчас, конечно, у нас программа для России, для всех, но вот интересно, сейчас обращаюсь к москвичам, что в 2015 году просто специальным постановлением перераспределили одну большую статью бюджета, мы сегодня ее изучали, эта статья называется «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». И перераспределили там что-то такое, пошурудили. Что такое перераспределение?
Конечно.
Это пошурудили.
Туда-сюда положили.
И для того, чтобы выделить этому фонду Людмилы Путина денежек, нужно было какие-то там все-таки у кого-то его забрать. И вот это называется, я хочу, чтобы вы вслушались, как это называется. Это подпрограмма «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города» в рамках этой подпрограммы. А Центр развития межличностных коммуникаций, вот это вот название центра, давайте проголосуем, кто запомнил? Вот вас разбудить, Николай?
Это специальные названия, когда ты тебе скажешь что-нибудь, ты не запоминаешь никогда.
Не запоминаешь, это специальное название. Центр развития межличностных коммуникаций, он получил эти деньги и получает каждый год $1 миллион на осуществление деятельности по созданию условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе. То есть мы с вами сейчас общаемся эффективно, Николай, по той причине, что фонд на это получил.
Это не просто эффективно, а еще и коммуникативно.
Коммуникативно. Вот, получил на это средства. И также, что я еще должна добавить нашим слушателям, я сегодня его перерыла, весь сайт этого фонда, изучила его деятельность и обнаружила еще одну вещь, может быть, вы как-то это прокомментируете. Там написано, билеты на лекции дешевле брать через сайт. Написано, дешевле брать через сайт. И я кликаю на эту лекцию, последнюю как раз про страхи. Знаете, какие суммы? 1300, 1500 рублей за лекцию.
Не хватает $1 миллион. На всю эффективную работу не всегда хватает $1 миллион. Поэтому необходимо с людей брать еще 1500 рублей. Очень интересно было посещаемость этих лекций, вот еще узнать.
Да, очень интересно.
И кто ходит. Вот это же, а вы представляете, вот мы так вот обсуждаем, а вдруг по разнарядке все там работники управ по пятницам идут туда. Вот нам кажется, они там вольготно живут, эти вот чиновники, а у них разнарядка 1500 рублей из кармана раз в месяц.
Кстати, точно, на абонемент.
Абонемент.
Абонемент, купить абонемент в этот фонд. И ходить на Воздвиженку 9. Это мы сейчас вам расскажем, что такое Воздвиженка 9. Итак, Кирилл Шулик, что вы скажете про эти новости о том, что вот эта замечательная семья Людмилы Путина и ее новый муж. Мы, кстати, забываем об этом сказать, что там же, ну, муж, которого нашел собеседник, руководит ее фондом, там все эту историю знают, я ссылочку дам, напомню. Вот они получают из бюджета Москвы. Что, как вы отреагировали на это? Считаете ли вы, что это типично, нормально? Как здрасте?
Вы сами сказали, что это программа по социальной поддержке москвичей. Собственно, вот видите, есть два москвича, вот как вы говорите, их поддерживает город вот такими суммами, вот, которые выделяются вот, ну, совершенно, вот, на мой взгляд, абсолютно непонятно на что, потому что вот вы зашли на сайт и видели там, что продаются билеты на лекции. Это уже, по крайней мере, хорошо, что есть лекции, да, потому что иногда у таких организаций нету не то, что лекции, но даже нету сайтов. Вот, здесь хоть что-то есть, но ведь вот смотрите, видите, НКО, это же НКО, они обязаны публиковать подробные отчеты о своей деятельности, о том, что они делают. Вот я, честно говоря, их сайт не видел, но практически уверен, что никакой там отчетности нет такой вот, которая должна быть, потому что, вот, например, те всякие правозащитные организации, типа Хельсинской группы там, или Мемориала, которые пытаются постоянно признать иностранными агентами, заставляют отчитываться столько, что там, наверное, уже даже без машины не отвезти в Минюст бумаги. Да, у нас вот по партии, например, отчеты, это такая же история. То есть там каждое средство, там каждое мероприятие, все это нужно это собирать, отчитываться, публиковать. Все это идет на сайт, все Минюста, так сказать. Вот. А здесь это просто вот таким вот образом даются деньги, никто об этом не знал, кто-то узнал это случайно. Это, в общем, такая типичная для России история, не только для Москвы. Вот вы говорили, что у нас для России программа, поэтому я обрадую остальных, что это не только для Москвы история типичная, не только с Людмилой Путиной. Вот, кстати, между прочим, с Медведевым, с тем же, да, история, там же ведь тоже все эти дворцы, особняки, они принадлежат некоммерческим организациям, каким-то фондам, у которых нет сайтов, у которых ничего нету. И вот, между прочим, вот интересно, да, нам говорят, что угрозу национальной безопасности представляют как бы какие-то вот правозащитные организации, чья деятельность видна, о ней можно узнать, просто открыв интернет или даже иногда и телевизор, включив по каким-то случаям, да, то вот есть организации, некоммерческие организации, о которых мы вообще ничего не знаем, понимаете, да? То есть это получается, что для одних закон написан, да, там приходят с обысками, с проверками, там вручают там всякие ярлыки типа иностранного агента. А есть организации, которые даже не публикуют отчеты свои нигде, собственно, ну, хотя это их прямая обязанность. Поэтому да, это вот это как раз почва для коррупции называется, да, вот это вот непосредственно, потому что кто-то находится в теневом, что называется, в теневом секторе, да, вот это почва для коррупции.
Да, спасибо, Кирилл, совершенно верно. Вот вы говорите, вы сайта не видели, а все совершенно про него рассказали правильно, потому что я его видела, я его просто с головы до ног перевернула и перепроверила, ничего, никаких отчетов. Что там есть, там очень смешно. Там сообщение о том, какие мы мероприятия проводили. Такой списочек мероприятий, ну, допустим, 13 штук, и там типа концерт в пионерлагере «Орленок» там 2005 года. Конкурс такой-то, такой-то в 2007 году. То есть вот, ну, конкурс литературный для поэтов, еще чего-то. Вот это список мероприятий. Что, куда, какая графа, где эти миллионы? Это, конечно, понять по этому сайту нельзя.
Ну, это, кстати, большая проблема. Деньги бюджетные, соответственно, наши с вами. И, к сожалению, это такая порочная практика, что бюджетные деньги даются кому-то. Люди их по своему разумению как-то используют, тратят, оприходуют. А мы, люди, чьи деньги-то на самом деле потратили, не знаем об этих деньгах ничего. На благое дело они пошли, на дворцы, на яхты, там, на детей, никуда. То есть Может быть, какие-то фонды и действительно тратят нормальные деньги. Но что мы видим? Расследование мы проводим, и у нас мы на фонд ДАР, там у нас получается дачи для Медведева. Такие домики, в которых он живет.
Тут немножко ошибается, да. Кирилл. Там сайты у них, конечно, есть у этого ДАРа. Там написано школы, про лицеи.
Конечно,
там есть.
Конечно, нет, но мы просто знаем точно, что именно тот фонд оплачивает проживание Медведева. Это некоммерческая организация. Непонятно, с чем занимается. То есть отчета нет.
Это непонятно.
Но
да.
Наши с вами деньги потрачены непонятно куда. Но может быть...
Это непонятно почему. Хорошо, непонятно. Пусть они проводят конкурс. Ради бога, если у них это фонд, если у них есть пожертвователи, пусть проводят. Причем здесь бюджет Москвы для их конкурсов и лекций?
Абсолютно верно. Ну или опять же, продают билеты. Пусть продают билеты.
Пусть продают.
И на эти билеты там люди покупают, ходят на лекции, и получается какая-то зарплата для преподавателей, работа фонда. Причем здесь бюджет Москвы? Вообще непонятно.
Удивительная история. Олег Ралдугин с нами на связи. Вот отдел расследований он представляет много лет. Еженедельника собеседник, который часто нас знакомит с некоторыми подробностями личной и бизнес-жизни первых лиц государства. Олег, вы же нам открыли новую фамилию Людмилы Путиной, правильно?
Да, все верно. Вечер добрый.
Вечер добрый. Добрый вечер. Вы с этим фондом, вас удивило, что вдруг оказывается фонд, о котором вы знаете, вы писали об этой связи, но вот он получает деньги из бюджета Москвы.
Нет, это совершенно предсказуемая информация, откуда ему получать еще деньги. Нет, я не исключаю того, что существует определенная разнарядка на государственные компании, которые в рамках какой-то благотворительной программы, благотворительной помощи также оказывают фонду, вот этому центру финансовую помощь. Но поскольку у нас нет в открытом доступе финансовых отчетностей этого центра, мы можем только предполагать.
И там правильно я понимаю, что директором этого фонда, вот фамилия просто забыла, ее новую фамилию. Олег, вы нам напомните эту историю, это же вы ее расследовали.
Артур Очеретный, да.
Точно.
Там на самом деле была история достаточно занятная, поскольку перед тем, как бы публиковать вот эту информацию, согласитесь, достаточно двусмысленная. Мало ли, человек на 20 лет моложе, какие-то могли совпадения, нестыковки. Мы обращались в этот фонд, у них была возможность как-то либо опровергнуть, либо как-то, надавить, может быть. Но, тем не менее, этого не было сделано. И наоборот, после нашей публикации, когда я готовил материал, я заходила на страничку Артура Очеретного, мужа Людмилы Александровны нынешнего, в Фейсбуке. И эта страничка была закрыта. Там не было ни фотографий, мы не знали ни того, что Людмила Путина у него в друзьях ставит ему лайки. Но после публикации вся эта информация появилась. И отсюда я делаю вывод, что они на самом деле не очень хотели скрывать эту информацию. Просто они ждали повода, чтобы как-то подать. Не могли они пойти к Малахову с этой новостью. Ходили открыто за ручки, держались в Сочи. Вот так получилось, что я первым по документам сумел доказать, что Людмила Александровна все-таки сменила фамилию, уже не Путина.
Да, вот что она теперь Очеретная. Вот мы благодаря вам это узнали, и они вдвоем сейчас занимаются этим фондом уже совершенно Очеретной. Это официально там работает в этом фонде. Я вот одного не могу понять. Сегодня наши корреспонденты, вы увидите опрос, который снимали они на улице. А улица это называется Воздвиженка, а дом 9, возле которого я попросила, чтобы пошли и сняли опрос. Где находится этот фонд?
Непосредственно
там почему?
Адрес,
да, объясните, пожалуйста. Николай, как вы думаете, почему их начали гонять оттуда? Полицейские говорят, что это режимный объект. А что может быть режимного в социальном фонде?
А мне кажется, руководство фонда режимное. Режимное руководство. Тут есть в стране есть режимные объекты, есть режимные зоны, а есть режимные люди. И вот мне кажется, вот Воздвиженка 9, там какое-то сочетание, там и здание режимное, и люди режимные, и процессы, которые происходят в этом помещении, режимные, которые требуют особой охраны. Вот я, к сожалению, не знаю, кто ваших гонял корреспондентов. Просто полиция? Или это ФСО? Или это может быть какой-то отдел ФСБ? То есть какой уровень режимности у этого объекта? Вот бы нам еще узнать.
Да, вот это вот, по лицам они не смогли определить, кто эти люди.
Это сложно всегда.
Давайте итоги опроса посмотрим, которые они там сняли.
Должна ли мэрия оплачивать из бюджета занятия коммуникациями Людмилы Путиной?
Нет, не должна, я считаю. Институт как бы должен свои какие-то финансы иметь. Причем здесь мэрия? Абсолютно нет никакой связи.
А как вот относится к тому, что 250 миллионов рублей дают?
Ну это вообще безобразие. Пусть лучше в больницу какие-то.
Не должна она оплачивать ничего. Не мэрия.
Спорный на самом деле вопрос как бы.
Лучше бы на развитие спорта это дали деньги.
Да, вот на развитие спорта, конечно.
Детям.
Детям, да, студентам, как бы, ну что ей от этих денег? У него, во-первых, репутация, да, жена президента, извини меня. Поэтому, ну куда ей эти деньги девать? И так есть все условия для ее проживания.
По идее нет, конечно.
А как относится к тому, что так происходит?
Как можно относиться? Мы отдельно, они отдельно. Мы не слышим их, а они нас не слышат.
Конечно, поэтому так получается.
Мы в разных мирах живем, да, бесполезно что говорить.
Как вот относится к тому, что, ну, вот так происходит?
Ну, отрицательно, что делать.
Если человек такой организовал, наверное, у него есть какие-то возможности материальные. Думаю, мэрии могут быть другие задачи и потребности. Все-таки в городе много потребностей, которые, наверное, более приоритетные.
Я сталкивалась с образовательными, ну, с тем, как организовать образовательные процессы, и, ну, порой там нужны деньги, там, на преподавание, на помещение. Ну, вы, конечно, называете крупные суммы, может быть, и непонятно, зачем они нужны. Ну, как бы это и нецелесообразно. Но, может быть, не так это нужно, конечно, даваться в детали, поэтому я не могу, так знаете, сказать.
Если основа предполагается изначально коммерческая, тогда из бюджета финансировать не нужно. Но, тем не менее, если приносит какую-то пользу обществу, то, ну, наверное, можно было бы закрыть глаза.
По идее, я считаю, что не из бюджета должно финансироваться, а из того, что они берут за вход, это уже какой-то доход идет, правильно же? Это значит, этого дохода должно быть финансирование общее.
Если касаться именно аспекта то, что это Людмила Путина, и все прочее, то, мне кажется, конечно, резонанс в народе будет. Но если это действительно проект на пользу людям, на пользу коммуникации, то я считаю, почему бы и нет. Я был сам вообще не против, если бы наш город выделили 5 миллионов на хотя бы дороги. Но если уж такой проект осуществляется в Москве, то, я думаю, ничего там страшного нет.
А вот я, Кирилл Шулико, обращаюсь. Это же не первый случай, когда семья президента Владимира Путина получает какие-то льготы, поблажки от государства. Вот эта история с его... Ну, будем называть ее все-таки дочь.
Ну, давайте.
Давайте дочь уже называть. Ну, что же мы ее отлучим-то от папы? Вот ведь эту историю вы тоже помните, насколько я понимаю. Она тоже была связана с какой-то такой льготной... С льготным продвижением, правильно?
Нет, ну просто у нас... Дело в том, что в России есть семьи равнее там остальных, да? Вот там семья... Вот сейчас обсуждаем семья... президента. Есть семья, семьи, так сказать, других членов кооператива «Озеро», например, там, семья Ротенберга. Вот, кстати, сегодня Госдума приняла закон, который освобождает от налогов людей, которые входят в санкционные списки, например, да. То есть, вот, опять же, какие-то льготы, поблажки вот этим семьям идут, да, как бы, а при этом говорят, что нужно до 22% НДС повышать, например, то есть, мы за них фактически будем платить эти самые налоги. То есть это как бы такая ситуация, которая возможна только когда в стране нету свободной прессы, когда в стране нету политической конкуренции, когда нету политических свобод, потому что во Франции, да, вот там политические свободы, конкуренция, конкурентные выборы, все, да, Фион, например, устроил жену на работу, у него резко упали шансы на переизбрание, он может попасть под уголовное дело, сесть в тюрьму, например. Хотя человек был председателем правительства, да, в России, если устроил жену на работу, это вообще никакого греха, да, то есть мы к этому довольно лояльно почему-то относимся, да. У Макрона там история какая-то с гостиницами, которую он неправильно оплатил, раскручивается, да?
Да?
То есть вот это вот возможно только в истории политической конкуренции. В России, к сожалению, это невозможно.
Да.
Вот этим, собственно, вот эти высшие государственные чиновник этим и пользуется, собственно говоря.
Пользуется.
То, что никакого наказания им за это не будет.
Спасибо вам большое за участие в эфире. А у меня вопрос созрел нашей аудитории. Не должна ли власть как-то тщательнее прятать все-таки поддержку родственникам, знакомым? Ну что это все на виду, на поверхности? Как же так?
Зачем? Вот это же важно понять. В последнее время власть, ну и большая, и чуть поменьше, чиновники там среднего уровня, ну не настолько обнаглели, что уже перестали стесняться. Вот просто вот перестали. А, ну, было недавно у нас там эти расследования Фонда борьбы с коррупцией показывают. Постоянно там Абызов, да, у нас министр, ездит все в Тоскану, виллы, там, оливковые рощи, виноградник. Медведев уже там 1000 раз, уже сегодня мы проговорили про него. Ротенберге. Сегодняшняя история. Штрафбанк. То есть вы слышали историю о том, как Ротенберг через Deutsche Bank отмывал деньги. Штраф. Штрафные санкции. Соответственно, Deutsche Bank выплачивает штрафные санкции Англии. Deutsche Bank выплачивает штрафные санкции США. И нам. Если только там 400 с лишним миллионов долларов штрафные санкции, нам 300 тысяч рублей. А штрафные санкции за то, что Ротенберг из российского бюджета через эти госзаказы вывозил деньги и обналичивал, ну и возил за рубеж в валюте уже. То есть в наглую это делается, все об этом знают, никаких просто наказаний.
То есть немецкий банк за это наказан?
Наказан, ну формально он наказан, немецкий банк, а Ротенберг нет. И он получит еще один подряд 100%, то есть ну короли господрядов, там два братья Ротенберги.
Он получит, во-первых, подряд, во-вторых, бонус в виде думского закона о том, что он же, они же под санкциями.
Да, конечно.
И они теперь освобождаются от налогов,
не будут
как
платить
я понимаю,
налоги.
Не будут платить налоги. То есть там бонус за бонусом идет.
Ну это просто... Хорошие ребята, хорошие друзья Владимира Владимировича. И как он может бросить друзей в беде? То есть страшная трагедия случилась. Они вынуждены быть все время в России. Я не знаю, мне кажется, там с ума сходят. Как же-то они не могут выехать никуда там, за рубеж. Ну, такой нужны бонусы. Вот тебе мост в Крым. Вот тебе снятие налоговые послабления. Вот тебе там еще какие... Да, вот тебе все дороги в России. Ну, там это же вот этот Росавтодор. Ну, это же ужасная корпорация. В России все дороги реально как после войны. Ну, просто там разбомблены, невозможно по ним ездить. Но каждый год мы платим тройной налог. Там и топливный сбор, и дорожный сбор, и из бюджета. И все это на дороге, которые оседают в двух дворцах Ротенберга, в их офшорах и в таких несложных схемах по обналичиванию, которые раскрылись.
И очень каких-то заметных. Вот смотрите, вот я даже тоже удивилась. Вот мы распечатали там 5 листов маленькими буковками вот этой подпрограммы. Но то, что бюджет Москвы, он безразмерный и вообще не знаю... Где эти вообще, откуда эти, как будто не с неба падают эти деньги. То есть цифры невероятные в этом бюджете 2016 года. Но вот мы распечатали одну программу модернизации и обнаружили, что конкретное упоминание о фонде, о каком-то фонде, куда выделены деньги, одно единственное. Вот фонд один получает. Еще мы обнаружили, вот одна программа получает с конкретным названием «Совет по вопросам управления и развития в целях проведения экспертно-аналитической работы в области социальной политики». Но... По крайней мере, мы, зайдя на их сайт, увидели, что он хотя бы учрежден был когда-то правительством Москвы.
Москва,
но хотя бы свой. А эти просто вообще левы по отношению к правительству.
Ну, конечно, здесь есть правительство Москвы. Наверное, всего лишь 2 потока можно сделать. То есть сколько можно сделать таких потоков? Вот по этой, кстати, давайте 2 сделаем. Один ваш, другой наш.
И у тех всего 32 миллиона, вдвое меньше, кстати, у своих-то московских.
Ну так, извините, подождите, там и люди-то все-таки посерьезнее, посолиднее.
Да.
Тут надо все-таки, как считаете, это в 2 раза все-таки, это такое по-честному еще, не всего в 2 раза. Вот
ровно,
не 10,
в 2 раза, да.
Вот, сколько таких фондов по другим статьям расходов? Это же, ну, действительно безумное количество. А вот тут упоминалось про госкомпании. Это же тоже бездонное количество денег, которые ходят туда-сюда. Эти госкомпании потом финансируют, между прочим, эти же фонды. То есть вот у нас нету сейчас доказательств, есть ли поступление в этот фонд, помимо бюджета.
Да мы вообще не знаем, как он содержится,
есть, за счет чего. У меня подозрение, что может быть так, что разные госкомпании очень хотят поддержать направление, в развитие важное, коммуникации нужны, конечно. Люди должны как-то коммуницировать друг с другом.
В Москве.
Да. Это важнейшее направление.
Модернизированно коммуницировать, там не просто, это модернизированная коммуникация.
Это не просто важно, это даже стратегически важно.
Поэтому я верю, что есть такие госкомпании, которые хотели бы.
Хотелось бы нам получить отчет.
Хотелось бы. Мы вот попросим их, вот обратимся к Боженьке, чтобы он послал нам под Пасху отчет вот этого фонда. Олег Рандугин, вы согласны с тем, что достаточно не то чтобы легко делать такие расследования, но они уже особенно и не шифруются, эти ребята. Вот у них фонд, которым руководит сокурсник, одноклассник, с которым он открыто дружит много лет. Вот как вы расцениваете такую расследовательскую, комфортную расследовательскую обстановку в Российской Федерации?
Абсолютно с вами согласен. Вся информация в данном случае и во многих расследованиях, она получена исключительно из открытых источников. И это касается и очередно, это касается той информации, которая использована в фильме про Дмитрия Медведева в недавнем, который мы все видели. А зачем бояться, когда реакции никакой? Зачем такие лишние сложности? Хотел только добавить информацию по поводу, откуда могут быть деньги у центра. Могут быть из собственных источников. У Людмилы Путиной есть единственная фирма, на ее имя зарегистрирована. Это интерьер-сервис, ООО-сервис, который имеет дочку, зарегистрированную по адресу Воздвиженка 9. Это фирма компании «Меридиан», которая занимается сдачей в аренду недвижимости. Если мы посмотрим, какая и сколько недвижимости сдается по адресу центра, ее там сдается очень много. Цена до 45 тысяч рублей за квадратный метр в год. Давайте посмотрим выписку из Росреестра. Какова же площадь зданий на Воздвиженке? Два корпуса. Воздвиженка, дом 9 и дом 9, строение 2. Это более 11 тысяч квадратных метров. И мы посмотрим, какие у нас получаются доходы. За 2015 год «Меридиан», который сдает недвижимость, указал выручку 225 миллионов 37 тысяч рублей, что, в общем-то, даже превышает помощь мэрии за год. При том, что еще у этого центра есть дворец, который в Калининграде называют дворец Людмилы Путиной. Ну, как уже понятно, в Калининграде недвижимость, в котором много квадратные метры, тоже сдается в аренду. На какие средства были получены эти здания? Тут уже можно гадать, но они тоже приносят определенный доход. И не маленький.
Да, спасибо, Олег. Очень интересная информация. Вопрос, зачем поддерживать правительство Москвы, владельцу такого прекрасного источника, таких прекрасных доходов, как аренда, дорогостоя. Зачем еще и бюджетные деньги туда?
Я задаю все-таки вопросы. Что просто попросили. Надо помочь. Не откажешь же.
Хорошая... Потому что упала цена, может быть, за квадратный метр у этой недвижимости.
Кризис. Режимный объект, есть режимный объект, который охраняется, так, мне кажется, эти режимные объекты, кризис их не касается. То есть все вокруг кризис, а там нет кризиса. И что бы ни случилось, там будут сдаваться эти метры, будут показываться доходы. И самое главное, что мэрия Москвы, какой бы кризис ни случился, знает, что вот эта статья расхода, она не должна пострадать. Она должна быть каждый год исправно, $1 миллион вынь и положь. У тебя могут поликлиника не достроиться, у тебя может не запуститься какие-то там детские сады, у тебя могут там врачи или учителя недополучить немного денег. Но эта статья не трогай никогда.
Да, это святое.
Это святое. Кого надо стать?
А как получают эти особняки? Это вы в своем фильме очень хорошо показали, это мы все запомнили, как это приходит, там Усманов и дарит.
Да, конечно.
Что там просто дарит, это все.
Абсолютно.
Проблема-то какая?
Возьми, пожалуйста, дорогой человек, это вот тебе. И так происходит, я думаю, с этими особняками.
В Калининграде, скорее всего, и Воздвиженка. То есть, если ну, наверное, надо приложить какие-то усилия, но, в принципе, можно найти источник вот происхождения этих особняков, собственности этих фондов.
Конечно.
Думаю, что это несложно.
Я думаю.
Калининградские программы в этом фонде указаны, их две. Там школы такие, школы сякие, там это все, в общем, на сайте нарисован Калининград в двух направлениях. И даже показано это красивое, как горки ленинские у них там. Вот то, что Олег сказал, дворец шикарный.
Ну, красиво жить не запретишь.
И, ну, и давайте за них, наверное, порадуемся. А то скажут, завидуют. Мы же не завидуем.
Нет, нет, конечно. Мы радуемся. Радуемся и уверены, что это как-то так правильное направление люди выбрали. Они получают от жизни удовольствие. И они решили получать удовольствие. И получают. Немножко за наш счет, конечно. Это обидно. То есть это не зависть. Это немножко какая грусть и обида, что за наш счет и не отчитались. То есть, ну, мы там живем красиво, но потому что...
Вот. Ну, в принципе, в таком обществе, в добросердечном, люди бы были бы еще так же озабочены, а где она? Вот где она, вот эта Людмила Путина? Мы же когда-то ее теряли, надолго мы ее теряли, потом она, мы ее находили, она появлялась. Сейчас ее снова нет. Вот деньги есть в бюджете, а человека нет. Где он там, чего он там, кто этим фондом руководит? То есть формально вроде бы она там через какие-то, неформально мы ее не видим, опять спрятали от нас.
А у нас уже всех, всех прячут. То есть это всех, какая-то, да? Какая-то тенденция. Так все пропадают куда-то и прячутся. И прячутся, и потом появляются. И для всех загадка. Теле появляются, другие. А, записано это раньше, все эти видеообращения. Или это как-то там по телемост всегда у нас происходит. Непонятно.
Непонятно. Вот дочь, например. Вот давайте вспомним все-таки про дочь. Единственную, про которую мы более-менее понимаем, чем она занимается, Екатерина Тихонова. Вот и мы сейчас на экранах видим дочь-то эту. Вот у нее как с бизнесом сейчас дела обстоят? Все с тем же знаменитым.
Все хорошо.
Все хорошо.
Прекрасно. За последние два года, по-моему, из открытых источников тоже информация, да. 877 миллионов вот этот фонд «Иннопрактика» получил от разных, от госкомпаний, там и известные госкомпании, и там большая сумма, 425, если не ошибаюсь, миллионов, другие источники доходов. То есть непонятно кто, то есть абсолютно неясно, что это за источники доходов, собственные средства, средства друзей, пожертвования, но... Мы знаем точно, что есть госкомпании, которые туда пожертвовали. И что мы хотим, вот просто тоже и фонд борьбы с коррупцией, ну и вообще как жители России. Если госкомпании тратят деньги, у госкомпании деньги государственные, ну, хотелось бы также отчет-то получить, друзья, о проделанной работе. А там все тоже инновация, модернизация, развитие мелкого бизнеса, вывод их, вывод и бизнеса, и бизнес-структур на рынок, чтобы у них не было проблем. Причем этот рынок там был сейчас связан с военной направленностью, но сейчас все расширяется все больше и больше. И этот кластер научный, он силится, расширяется и растет.
Угу. Ну вот я тогда и у Олега спрошу, они тоже занимались. Олег, вы занимались этим бизнесом, и Екатерина Тихонова, вы тоже это исследовали. Вот у вас создается впечатление, что, может быть, это такой вот успешный человек, что деньги вот идут к деньгам. Вот она успешна, она бизнес-леди, она очень хорошо работает в своей сфере. И поэтому, может быть, ей вкладывают в нее больше, чем в других. Может, она добилась всего своей головой. Как вот вы считаете?
Может, нам безусловно, быть, да? Деньги идут к деньгам, потому что эти люди общаются в кругу этих денег, и, соответственно, они не могут проходить мимо. На сайте на практике прямо указано, например, вот сейчас у меня открыт. Наши партнеры – Роснефть, Росатом, Ростех, Транснефть. Ну, как тут не быть талантливым с такими партнерами замечательными? Сибур, в частности, где работает господин Шаманов.
Господин Шаманов – это муж.
Это муж. Самый молодой миллиардер.
Это супруг.
Да. Это супруг, это который сын Шаманова.
Шамалова.
Шамалова, да. Сын Шамалова. То есть там, да. Там же есть еще один знаменитый Шамалов. Конечно. Это Банк России.
Да, да, да.
Вот есть Газпромбанк среди партнеров, которые также связаны с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Может быть, там Илья Елисеев есть ответственный. Мы не можем узнать, может, будем ждать его заявления очередных на эту тему.
На тему. Ага, на тему уже.
Да, он скажет, это во всем я виноват, это все мое. Никакой коррупции, здесь все хорошо.
но мне кажется, вот есть какие-то вещи, которые не позволены Елисееву. Вот,
например, вот, например. Ну, вот, что позволено Ростеху, не позволено Елисееву.
Я думаю, да, что вот там ему не дадут сказать, что это все мое. Угу. Потому что, конечно же, там успешный человек, успешный лидер – это Катерина Тихонова. Это очевидно. И я не знаю, возможно, она действительно трудолюбивый человек. Возможно, она действительно работает день и ночь и создает много хороших проектов, много хороших направлений. Ну, друзья, отчеты. Вот даже вот фонд борьбы с коррупцией. Мы существуем на пожертвования от людей. Каждый год публикуем подробнейший отчет. Каждый год. Здесь корпорация, которая получает государственные деньги от госкомпаний. Ну, сделайте вы отчет. Кто у вас работает? Каким направлением? Куда потрачены деньги? То есть физически. Не просто там проект, прошло мероприятие, заседание, лекции, выездные лекции. Куда потрачены деньги? На что? И тогда мы, может быть, начнем задумываться о бизнес-успехах, о том, что люди работают на благо страны.
Да, ну вот это, знаете, вопрос, над которым мы долго из передачи в передачу, из года в год бьется. Почему на людей не производит это впечатление все-таки? Вот ваш фильм, понимаете, вы же сделали фильм с какими-то вещами, которые были, ну не то чтобы многим известны, но вот Олегу Ралдугину были известны, потому что его собеседник, вот бизнес-круг Медведева отслеживает давно. Новой газете они были известны. Просто вы выпукло и очень броско и ярко это подали, и это стало доходчиво, это дошло до каждого. Ну, вы же понимаете, что, ну, пусть они были раньше в газетных полосах, эти факты. Сейчас это в фильме. Но реакции-то только среди власть придержащих, но и среди...
Ну, конечно же, не так. Люди очень сильно реагируют. Даже сейчас
вот там
да, у нас есть компания по регионам. Очень многих возмущает этот фильм. Очень многие начинают задумываться. Ну, такая форма подачи, она заставляет задуматься, что это такое, масштабы.
Да.
Ну, картинка. Скажу вам честно, почему это не работает так, как, например, в Европе. В Европе люди осознают, что бюджетные деньги – это их деньги. В России люди не осознают, что бюджетные деньги – это деньги граждан.
Это
То есть
правда.
У государства нет денег своих. Нет денег, которые принадлежат государству. Есть деньги, которые жители отдали государству в управление. И когда вот все, там не 5 человек, не 10, не те, кто занимается расследованием, или просто активные какие-то граждане, а все начнут спрашивать государство, куда ты потратила мои деньги, на что? И там, начиная от районных чиновников, как они распределяют эти бюджетные деньги, там, мэры городов, заканчивая самыми главными, вот нашими людьми, которые принимают бюджеты. Спрашивают, куда и на какие нужды потрачены мои деньги? Вот когда люди поймут, что это их деньги, на них строятся дачи, когда их деньги отправляются в непонятные фонды, когда их деньги тратятся на друзей президента, тогда, наверное, изменится все кардинально.
Понимаете, вот, а как он поймет это? Вот ему говорят, фонд, который вот подарил там Усманов, ну, из своих денег купил им особняк. Фонд формируется там еще какими-нибудь там 4 добровольцами из каких-то компаний. А как связь, вот как человек должен для себя эту связь между каким-то коммерческим фондом установить и государством? Как вы ему подскажете это сделать?
Объяснять. Только, к сожалению, только объяснением. И там чуть ли не со школы надо объяснять, как формируются там бюджеты, как забираются налоги. У нас же никто не понимает, как налоги забираются. То есть все там работодатель. То есть кто вот еще работодатель или кто занимается бизнесом, они воют, потому что они знают, сколько они платят налогов со своих доходов. А простой рабочий, он не видит своих вот этих вот налогов, которые у него забрали. И когда люди бы хотя бы... Ну, это только просвещением, только разговорами, только как-то на пальцах объяснением каждому, да, придется так. Но если мы не понимаем каких-то элементарных вещей, на пальцах придется объяснять.
Ну, вот я спрошу Олега Ралдугина. Олег, смотрите, вот мы здесь... Вот эта история прекрасная, которая случилась, она очень эффектная с фондом Людмилы Путиной, потому что мы впервые, ну, может быть, действительно впервые увидели, как вот государство, бюджет. Вот бюджет, напрямую мы видим эту строчку, она у нас распечатана, печатно отправляет туда вот этому непонятному фонду эти деньги. А как бы вы исследовали бизнес-окружение того же Медведева? Как бы вы объяснили простому человеку, что это государство, во все это включено, что это за счет государства. Если при условии, что тот же Елисеев работает в компании «Газпром», которая частно формально, она частно формально частная, дар его фонд частный, пожертвователи частные, как вот вы можете, как человек, который этим занимался, эти расследования проводил, объяснить, какую здесь роль играет государство во всем этом?
Вы знаете, как человек, который проводил такие расследования, который общался с людьми, с простыми людьми, так или иначе, связанными, которые живут рядом, а никому ничего не надо объяснять, все так все прекрасно понимают. А здесь проблема другая, здесь апатия населения и неверие в свои силы. А что мы можем сделать? Да, мы все знаем, а что мы можем сделать? Разобщенность людей – вот главная проблема, но не надо считать, что народ в России такой же глупый, ничего не понимает. Все понимают замечательно.
А почему это не выражается в процентах на выборах? Почему это не конвертируется в голоса, это понимание?
Во-первых, мы можем только гадать, как у нас процент на выборах реальный, а не тот, который...
Ну, он высокий за власть.
Там озвучивает.
Я в него верю, честно сказать.
Другой вопрос, что инертность есть, да, она присутствует. Может быть, беда в том, что у нас такая большая страна. И вся страна смотрит на Москву. Не случайно сейчас вот программа сносок пятиэтажек идет, анонсирована именно в Москве, хотя в регионах состояние с недвижимостью, жилым фондом гора в разы хуже. Там люди живут в ужасающих условиях, но никто там не сносит те бараки, в которых живут люди. И перед президентскими выборами сейчас именно идет покупка москвичей. Потому что именно от Москвы, от жителей Москвы, ну, так уж получилось, от жителей столицы, в свое время это был Петербург, потом вот сейчас Москва, все зависит. Но люди все понимают. В регионах просто люди... Я сам, как человек из региона, приехавший, знаю, что... А что мы можем? Мы-то здесь, а Москва-то все решается там.
То есть он понимает. То есть я два пишем, три в уме. Это значит, пишем коммерческий фонд, в уме государство. Вот так вот, да? То есть они априори понимают, что если эти люди связаны с государством, и они на первых ролях стоят в государстве, значит, все, чем они владеют, где-то как-то они все-таки от государства урвали, так?
Да-да-да.
Это они понимают.
Да. Они понимают, что урвали от государства. А, к сожалению, люди не понимают, что и не осознают, что урвали у них. Вот эта проблема. По поводу сноса пятиэтажек, это же тоже такая двоякая история. Я практически уверен, что до 2018 года активных сносов пятиэтажек не будет. Они не смогут это нормально провести, они не смогут это нормально сделать. И поэтому будет, до 2018 года будут разговоры про пятиэтажки, будут там какие-то обсуждения, что вы будете там, здесь вас несут, и тут же вас поселят. После 2018 года будут людей из центра Москвы вон, в Троицк выгонять, и там, через два месяца по суду. Реально, там прям все эти законы прописаны так, что будут сносить все, что хотят, и через два месяца будут отправлять, куда хотят людей. То есть это еще мы с этими пятиэтажками насмотримся и наслушаемся, я вас уверяю.
Ну вот нам звонит Иван, наш постоянный слушатель из Краснодарского края, который все знает про то, в какой они там нищете живут. Иван, а вы сталкивались с такой ситуацией у себя там, что ну совершенно очевидно, бюджетные средства отстегиваются и идут на какие-то возмутительные, непонятные вам цели, а вы сделать ничего не можете?
Слышите меня?
Я вас слышу.
Да. Не, ну вот я вам хочу рассказать сейчас просто историю свою. Вот недавно приходит мне из налоговой инспекции московской, 27-й конторы, я хочу рассказать насчет налогов. Вот, приходит требование, у меня был Мерседес в 94-м году, 380-й. Вот приходит требование, что у вас задолженность по налогам транспортным 544 тысячи рублей. Я сегодня пенсионер, я получаю 8 тысяч. Приходит, и что интересно, понимаете, да, он действительно не снят с учета. Это да, я упустил. Но когда я пришел в ГИБДД и узнал, что у меня мощный двигатель, оказывается, в ГИБДД зарегистрирован новый из единых сил, мне налоговый инспектор зарисовал 324 лошади. Они вот 13 лет, они с меня хотят получить уже 544 тысячи
вот.
Рублей.
Потому что Людмиле Путина не хватает вот ваших денежек в бюджет Москвы.
Это не хватает им денег, понимаете? Они хотят ни с кого другого получить. Ведь не хватает им.
Не хватает.
Это просто подлог, это преступление, это вымогательство, понимаете?
Понятно. Нет. Иван, спасибо. Очень интересная история. Не удивлены мы. Тут, кстати, есть в бюджете средства от налогов.
Яркий пример. Да. Надо пополнить бюджет, чтобы направить правильным людям. Все. То есть это... А с кого пополнять бюджет? С простых жителей? С простого?
Вот, Николай, у меня к вам вопрос, который возникал несколько раз уже и в наших передачах после появления вашего фильма. А все-таки, ну, да, понятно, что Дмитрий Медведев цель. Ну, все кажется, наверное, вот правильно, что у вас совершенно верная идея, что какой он вам Димон. Но есть все равно ощущение, что он слабее, что что там его бить. Его он как бы уже вот лежит и уже только убираем лежачего. Вроде как не бьют. А вот с Путиным, ведь там же тоже очень много яркого. Мы все это знаем, тут правда наизусть. Уже давно знаем, все это уже много лет. Такой фильм будет?
Это все к отделу расследования.
Это то есть все планы на будущее,
все планы,
как это говорят, ваши творческие планы.
Да, да.
То есть теоретически он тоже должен. Теоретически.
Отдел расследования у нас это там специальный
просто,
отдел.
Просто вот вопрос, почему именно... Олег, а у вас есть версия, почему начали... Ну, некорректно человек спрашивает, он там работает. Вот у вас есть версия, почему с Медведева начали?
Начал кто?
Ну, начал фонд борьбы с коррупцией. Вот из двух фильмов теоретически возможных. Он сделал фильм про Медведева, а не про Путина пока что.
Ну, есть, я знаю, такая версия рассматривается, что Дмитрий Медведев во власти – это сейчас самое слабое звено. То есть надо бить по самому слабому, кто во власти. Но, мне кажется,
для чего?
На самом деле...
Если оно, подождите, а если оно и так слабое, так зачем по нему бить-то? Ну, зачем? Ну, слабый, зачем бить?
Допустим, политическая борьба. Ну, сравним это с как противостоянием линии фронта. Ну, куда направить основные силы? Не туда же, где авангард сосредоточен, самый мощный, а там, где есть прорех в обороне противника. Вот это та самая прорех и есть. Ну,
и куда они прорвутся, это звено уничтожив? Куда они прорвутся-то?
А вот это
не совсем корректно, мне кажется, сравнить. Ну, они пробили это звено слабое, и дальше что? Что это им дает?
Это вопрос, кем заткнут образовавшуюся брешь в данном случае. Потому что, на самом деле, Дмитрий Анатольевич, конечно, он понятно, что за человек, но все-таки не самый отвратительный персонаж вот этом серпентариуме. И сейчас уже некоторые политики провластные делают резкие заявления, надеюсь, что поставят их на место Медведева. Я не согласен, что нет никакой реакции, конечно, со стороны Кремля. Просто так в отставку Медведева, конечно, никто не отправит тогда, чтобы оппозиция рукоплескала, говорила, что наша победа. Наоборот, вот этот фильм, может быть, даже отодвинул по времени отставку Медведева. Может быть, даже он сыграл ему на руку, потому что теперь точно его в отставку отправить нельзя.
Ну, он не сыграл ему на руку, это точно. Вот я так чувствую. Вот.
С точки зрения репутации, да.
Да.
И на совещание совбеза не позвали, ну, наверное.
Ну да, и на прием кремлевский, что еще неприятнее. Да, ну, Николай,
тут,
пожалуйста.
Тут такой момент, что говорите только по Медведеву. Ну нет, конечно, фонд борьбы с коррупцией выпускает эти расследования по несколько в неделю. И это, опять же, мы как говорили, и Ротенберг, и Тимченко, и Пригожин, и там Абызов вот недавно, это и мэры городов, которые там Нижний Новгород покупают, у него там владелец квартиры в Майами. Мы бьем везде. Фонд борьбы с коррупцией, отдел расследований замечательный. Если он находит что-то, они доводят до конца, выпускают расследование. Поэтому, если вдруг у кого-то есть дополнения, какие-то информации про других чиновников, там, людей из госкомпаний, черный ящик. Есть у нас такой прям сервис, черный ящик. Никто не узнает про вас, если вы боитесь, что там про вас узнают. Присылайте, будем смотреть и будем расследовать, проводить расследование.
Вот даже просто интересно, а в принципе чисто технически это возможно? Смотрите, вот мы, чем еще замечательно это бюджетная история, которую каждый может распечатать, вот пишется, субсидии коммерческим и некоммерческим организациям в размере 30 миллиардов рублей. Вот расшифровка всех этих статей, вот когда идет речь о таких фондах, возможно?
Очень сложно, потому что если это не делается не выводится на госзакупки, то очень сложно найти. То есть там по суммам...
Вот эти 30 миллиардов там, мы с вами не расшифровали.
Ну, там можно там как-то попытаться найти, попытаться сделать разбивку там по суммам, по направлениям, по каким-то там примерным позициям, которые мы понимаем. Возможно, сложно будет все точно найти. То есть что-то найдем, а все точно будет достаточно сложно найти.
Да, вот меня поразили, честно сказать, вот сами суммы и вот эта обобщенность. Меня просто поразили в этих строчках.
Это любимый способ спрятать конечного бенефициара. Ты делаешь сумму, на какой-то большой-большой проект, и который процентов на 30 выполнится. Вот ты его запускаешь, что 70% разворовываются, а 30% показываются. Ну, вот смотрите, вот есть вопрос. Ну, а где тут у нас, где благоустройство? Ну, вот благоустройство, вот лампочки. И не беда, что те лампы бэушные и куплены в 3 раза дороже, но они горят. Дарят свет москвичам. Вот мы говорим там про бюджет Москвы. Есть, но денег-то списано безумное количество. И вот так во всем, абсолютно во
всем. И проверить. И не угонишься. И главное, что ты не угонишься за каждой историей, так же, как ты не угонишься за каждым пакетиком ветерана. Вот тут же... Ты, очень интересно читать. Такое чтение я всем рекомендую. 2,5 миллиона пакетов ветеранам войны, которых уже не знаю сколько осталось. Ты же можешь туда что угодно положить. Можешь черную икру, а можешь колбасу докторскую.
Продуктовый набор,
да,
для ветеранов.
Он, есть, и, да. Будет набор, вы же не наврете. Вы же никого не обманете. Ладно, с нами были совершенно замечательные расследователи. Мы еще будем видеться. Думаю, что вы нам такую возможность предоставите. Давайте. До свидания. До новых встреч.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.